зенитно-ракетных комплексов, которые тоже необходимы, «Старстрик», и другие. Я думаю, что это, конечно же, повлияет на ход боевых действий в сторону еще более такого серьезного перелома на украинскую сторону.
Спасибо большое, Александр, за участие в нашей программе. Александр Мусиенко с нами был, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований. Мы двигаемся дальше. Российский «Газпром» сообщил, что полностью перекрыл поставки газа Польше и Болгарии в связи с неуплатой в рублях. Еще 23 марта, как известно, Путин внезапно для европейских партнеров распорядился о том, чтобы действующие газовые контракты с так называемыми недружественными странами, там уже есть целый список, утвержден Российской Федерацией, были переведены в рубли. Клиенты, по задумке Кремля, должны были сами перечислять российскую валюту, купленную за доллары или евро российским «Газпромбанком» на внутреннем рынке Российской Федерации, который получал эту валюту. Страны Большой Семерки и Европейского Союза заявили, что это требование является односторонним и явным нарушением существующих контрактов и отказались от такой схемы Кремля. Спикер Госдумы Володин уже пригрозил перекрыть поставки газа другим недружественным странам, если они не перейдут на расчет в рублях с «Газпромом». С нами Адриан Прокіп, эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего. Господин Прокіп, здравствуйте.
Витаю.
Очень интересно, почему Кремль перекрыл газ Польше и Болгарии, а не другим странам Европейского Союза, которые тоже, как известно, не хотят и, наверное, не платят в рублях, но вот эти две страны почему-то уже без газа. Почему?
Ну, я думаю, треба розглядати цю ситуацію в комплексі з іншими подіями, які відбувалися і на днях, і які відбувалися протягом останніх багатьох років. Перш за все, Польща і Болгарія не є серед ключових великих покупців російського газу. Але вчора зранку стало відомо, що Варшава оголосила санкції проти російських олігархів і проти «Газпрому». А ввечері Москва оголосила про те, що поставки до Польщі будуть зупинені. І ну, в цій ситуації Польща, в принципі, готувалася до того, щоб давно готувалася, багато років, щоб ще з 23-го року відмовитися від російського газу, але на фоні цієї ситуації вони оголосили про те, що відмовляться вже цього року. І запасів газу, які є в Польщі, і маршрутів постачання є достатньо для того, щоб пройти оцей період, якщо «Газпром» відмовляє постачати Польщі газ. Ситуація з Болгарією подібна, тому що Болгарія оголосила, що чинний контракт із «Газпромом» не будуть продовжувати, а він закінчується влітку, якщо не помиляюся. Болгарія отримає газ із Азербайджану, через Туреччини і на спотових ринках. І, по суті, теж Болгарія, яка оголошувала, що вони не будуть продовжувати контракт з «Газпромом», їх «Газпром» теж, значить, ставить таке положення. Тут я вважаю, що це частина гри з підвищення ставок зі сторони Кремля, для того, щоб показати, що Кремль і його інструмент «Газпром» мають силу на тиску на Європейський Союз. При тому всьому треба ж розуміти, що не тільки Європа залежна від російського газу, але і сама Росія залежна від експорту енергоносіїв в Європу. Минулого року російський експорт загалом склав 493 мільярди доларів. Енергетичний експорт – більше половини цієї суми, там близько 250 мільярдів доларів. Ну, газ відносно небагато, там, здається, 62,5 мільярди доларів, але в Європейській комісії вже назвали оцей крок актом енергетичного шантажу. І в тих умовах, коли ми всі там закликаємо Європу і весь світ до якогось ембарго, Росія, демонструючи таку свою поведінку, вона лише прискорює якісь дії зі сторони Європейського Союзу по відмови від російського газу. Але що ще важливіше, є чинні контракти. І чинні контракти передбачають умови поставок, в тому числі і валюту, в якій здійснюється поставка. І отак в односторонньому порядку змінювати умови поставки не можна. Все це може закінчитися арбітражем, який «Газпром» програє, і в кінцевому рахунку доведеться виплачувати штрафи. Ну, а якщо відмовиться «Газпром» виплачувати штрафи, то буде ситуація, як пригадуєте, коли «Нафтогаз» судився із «Газпромом», «Нафтогаз» виграв, «Газпром» відмовлявся платити, і почалися фактично арешти майна, російського майна на території Європи. Тобто, загалом, це велика частина російської гри по підвищенню ставок в протистоянні і, зокрема, війни з Україною як частина цього протистояння.
Господин Прокіп, то есть ніяка європейська страна не покупает сейчас российский газ за российские рубли, то есть все они номинально ведут себя так же, как и Польша, и Болгария, и это просто политическое решение, то есть ну все, и Австрия, и Германия могут тоже столкнуться с остановкой поставок газа, потому что, мол, не покупаете вы вот российские рубли, не даете нам рубли, как мы хотим.
Деякі європейські компанії заявляли таким чином. Тобто механізм, який передбачається, він передбачається, що відкривається окремий рахунок в російському банку, туди переводиться євро, євро конвертується в рубль, і рубль отримає вже там «Газпром». І деякі європейські компанії сказали, що вони, в принципі, готові піти по такому механізму, якщо Європейський Союз заявить, що такий механізм не суперечить санкціям. Поки що, ну, я не бачив заяви Європейської комісії про те, що так можна платити. Була заява Європарламенту до ембарго. Російські ЗМІ, значить, повідомляли там, що австрійська ОМФ вже так платить, але канцлер, федеральний канцлер Австрії відразу спростував цю інформацію. Блумберг з посиланням на російські джерела заявляв, що, значить, Газпром повідомляє, що там ще деякі країни платять. Але, ну, це зараз інформаційний шум, і можуть бути багато спекуляцій, але я не виключаю того випадку, варіанту, що деякі країни, одиниці, деякі компанії вдадуться до оплати в рублях. Ну, наприклад, такі країни, як Угорщина, які багато в чому є проросійськими і багато в чому не хочуть підтримувати там загальноєвропейський курс санкцій енергетичних. Тобто, але тоді ці країни будуть наражатися на якусь відповідну протидію зі сторони Єврокомісії.
Так как сейчас, как происходит, рассчитывается же страны Европейского Союза за газ и нефть, каждый день туда идут поставки, да, а сейчас они как платят, собственно говоря?
За публичную информацию, наразі все поставки здійснювалися и здійснюються в евро.
То есть они их перечисляют, поясните, пожалуйста, механизм, они их перечисляют этому Газпромбанку, который сейчас не под санкциями?
Це по тих механізмах, по тих угодах, які укладені, ну, взагалі, умови кожного контракту, це комерційна таємниця. Ми можемо оперувати лише тим, що є в публічній площині, але загалом, в основному, це були рахунки відкриті в європейських банках. І там, значить, в європейських банках туди переводилося євро за оцей, за поставки газу.
Так а «Газпром» к ним доступ має, к этим деньгам? Сейчас.
Ну, власне, це, напевно, що була одна з мотивацій Газпрому відкривати валютні рахунки в своєму банку для того, щоб уникнути можливих арештів цих коштів і для того, щоб мати гарантований приплив валюти. Тому що ми пам'ятаємо, що деякі санкції стосувалися заборони взагалі надходження валюти в країни. І, ну, вони, очевидно, в Москві побоюються розширення таких заборон. Але дуже важливий аргумент в цій грі – це просто підняття ставок, це гра на підвищення ставок, показати, що ми можемо гнути свою лінію, і Європа в кінцевому рахунку зламається і буде робити так, як хочемо ми. Тому що згадайте пряму мову Путіна. Там буквально три дні після цих заяв Пісков казав, ну, не все так однозначно, ну, відключень може не буде, там, може, будемо шукати якісь механізми. Тобто, вони тоді градус опустили. Зараз, на фоні того, що там воєнна підтримка зі сторони Європи до України підвищується, вони вирішили знову піднімати градус і, зокрема, поставили під удар країни, які готувалися вже відмовитись від російського газу, і в тому числі, як Польща, яка оголосила санкції проти «Газпрому».
Господин Прокіп, а ви вже упомянули вот этот информационный шум вокруг Австрии. Пропагандистские агентства ТАСС, РИА Новости опубликовали сообщение, согласно которому Австрия якобы согласилась платить за газ рублями и даже выступил с опровержением канцлера Австрии Карл Нехаммер, назвал это фейком российской пропаганды. А это зачем? Они тоже хотят отключить Австрию и вот таким сигналом подают сигнал через пропагандистские СМИ? Как вы себе объясняете такое? Финт.
Ну, перш за все, Росія в своєму інформаційному полі намагається сформувати дискурс про російські перемоги на всіх фронтах, в тому числі там на енергетичному, на якомусь політичному. А можливо, це і спроба прощупати політичну позицію там і керівництва Австрії, і Євросоюзу. Але ми одразу побачили різкі відповіді, як від керівництва Євросоюзу з приводу цих непоставок, так і від канцлера Австрії про те, що оплати в рублях не буде.
И все-таки хочется понять, они получают сейчас свою валюту, то есть сейчас да. есть доступ, да, к, но в любой момент при решении или отдельной страны Евросоюза, или Еврокомиссии эти счета могут быть заблокированы и арестованы.
Так, вони поки що мають доступ до цих коштів. Я думаю, що варіант, коли буде арештовано ці рахунки в нинішніх умовах, він є не дуже високоймовірним. Тому що ну, Росія піде відразу на ескалацію з реальним зниженням поставок всім країнам. Причому вона створить для себе і технічні проблеми, тому що Росії немає де зберігати цей газ. Його прийдеться палити просто буквально на свердловинах. Але поки що вони мають доступ до цих коштів. Да.
Адріан, а нужна вообще сейчас Европе поставки российского газа? Ну, то есть, насколько она зависима не в плане отопления, да, а в плане для промышленности? Потому что, ну, теплеет же сейчас, да, и многие могут сократить эти поставки и действовать более решительно, а к концу года уже что-то придумать, наладить альтернативные поставки.
Ну, фактично, зараз ми входимо в сезон, коли починається підготовка до наступної зими. Тобто компанії починають закачувати газ для наступного опалювального сезону. А треба розуміти, що Європа себе довела до такої глибокої залежності від Росії, коли там, ну, в середньому 40% газу, який споживається в Європейському Союзі, це газ російського походження. І в деякі періоди частка Росії взагалі в європейському імпорті була більше 50%. А в деякі періоди обсяг поставки, тобто російського газу, він був на рівні потужностей терміналів СПГ. При тому всьому, що і сама Росія теж постачає СПГ газ. Відповідно, немає просто маршрутів і потужностей, щоб в один день відмовитися від російського газу. Це потребує певного часу. Це потребує там додаткових зусиль, будівництва там СПГ-терміналів, нові газопроводи, продовження використання вугілля і атомної енергетики. Тобто все це можна зробити, але це на це треба витратити час. І ну, цю ситуацію 2 місяці тому характеризував міністр економіки Німеччини, який сказав, що це була величезна дурість зі сторони Німеччини понадіятись на Росію і попасти в таку залежність.
Какие следующие страны могут стать объектом вот такого вот шантажа, отключения? Ну вот вы объяснили, какие параметры, да, те, которые подготовились, и те, которые особо враждебны к Российской Федерации, и те, на которые не попадает особая частка дохода, да, особая доля дохода.
Я, до речі, би не виключав би Фінляндію в цих умовах, але там більше нафтопродукти, ніж газ. Тому що ще в умовах бажання Фінляндії приєднатися до НАТО може бути використаний такий інструмент. Ну, напевно, що там Західна Європа, Південна Європа, тобто Німеччина, Австрія, Італія, Словенія – це менш ймовірно, от, а Східна Європа і там країни, і там, наприклад, Фінляндія, тобто це північна, мають високі шанси, причому Східна Європа і так само може попасти от в перелік такого шантажу із нафтою і нафтопродуктами, тому що там в них теж достатньо висока частка російського, балтійські країни. От це ці країни можуть бути серед наступних.
Адріан, а почему бы на месяцок не отключить газ Германии, чтобы не было вот этих вот дискурсов о поставках тяжелых вооружений Украине, раз навсегда это закрыть и испугать немецкое общество и немцев?
Россия, чтобы закрыла?
Да, да, да.
Ну, ми чекаємо, тому от умом Росію не понять, тому не виключаємо, що і до такого можуть абсурду дійти, але я сподіваюся, що просто приклад інших країн вже переконає нарешті. Ми бачимо там певний прогрес усвідомлення Німеччиною там поведінки Росії. І сподіваюся, що те, що відбувається зараз, в тому числі відносно європейських країн, буде все більше і більше переконувати європейських найвищих посадовців в тому, що з Росією краще не мати справ.
Ну вот как раз глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вот эта остановка поставок газа – это инструмент шантажа. Сейчас происходит заседание координационной группы по газу. Мы планируем наш скоординированный ответ Европейского Союза. Как вы думаете, каким может быть вот этот ответ Европейского Союза? А может Европейский Союз приказать отдельным странам, как это происходит, да, то есть вот эта иерархия, постепенно отказываться от российского газа или какие-то программы разрабатывать для того, чтобы, ну, вот такого больше было невозможно. Ну, потому что, когда такое было с Украиной, можно было понять безразличие Европы, да, ну, вот там разбираются две славянские страны, а тут сейчас Польша и Болгария, просто как с Украиной, просто отрубили газ.
Да, ну, по суті, механізм такий зробити можна, це вимагає часу. Два місяці тому Європейський Союз оголосив свій план, кроки по зниженню залежності від Росії. Але, ну, як на мене, мені здається, що цей план міг би бути більш ефективним, в тому числі навіть якщо пожертвувати прискореною відмовою від використання вугілля і атомної енергії. Тому що Німеччина минулого року закрила на кінці року, тобто буквально незадовго до початку війни, закрила свої 3 атомні електростанції і цього року планує закрити ще 3. Ця енергія має бути заміщена газом, вугіллям і відновлюваними джерелами, і в тому числі це газ, який буде йти з Росії. Тобто зараз, напевно, час був би відкласти рішення про закриття атомних електростанцій, як це зробила, якщо я не помиляюся, Бельгія, які мали в 25-му році закривати, але відклали цей процес. Зараз мали би пожертвувати, напевно, що кліматичними цілями і відмовитись від прискореної відмови вугілля. Брати в оренду судна, фактично як установки для прийому скрапленого газу, але не стаціонарні на березі, а судна, і деякі країни вже беруть їх в оренду. Тому багато є шляхів, які є ефективними у короткому вимірі часу, тобто які дають швидко результати. Можливо, зараз ми побачимо від, зокрема, тому що Німеччина це ключовий споживач газу у Європейському Союзі, в тому числі російського газу. Навіть Італія, яка є там друге-третє місце в Європі, навіть вона вже зайняла достатньо тверду позицію по відмові від російського газу, хоча, ну, в Італії там простіше з диверсифікацією поставок, але тим не менше. Можливо, зараз це можна буде зробити, але в 14-му році, коли сталася анексія Криму, розгорнута була війна на Донбасі, в 15-му році були оголошені дуже амбітні плани в Євросоюзі по енергетичній безпеці. Але пройшло півтора роки, і ці амбітні плани здулися. До речі, ті ідеї по гарантуванню енергетичної безпеки Європейського Союзу, які ми почули зараз, тепер, вони були озвучені ще в 2014 році, але потім були забуті. Так от, після 2014 року появився Північний потік, його будівництво, Турецький потік. Тобто був шок, але потім Європа, значить, вирішила, що будемо далі купувати російський газ і нарощувати свою залежність від Росії. Сподіваюсь, що зараз цей невивчений урок, він буде засвоєний.
Спасибо, Адріан, за анализ. Адріан Прокіпс был эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего. Спасибо за участие в нашей программе. К нам присоединяется экономист, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council Андрес Ослунд. Господин Ослунд, здравствуйте.
Добрый день.
Андрес, ну как, по-вашему, восприняли в Европейском Союзе вот такой вот открытый газовый шантаж, с которым еще в 2006 году сталкивалась Украина, а сейчас вот перекрыли вентиль двум крупным государствам, Польше и Болгарии. Это может стать причиной для пересмотра газовой энергетической политики по отношению к Российской Федерации со стороны ЕС? Что решит ЕС? Какой ответ будет?
Ну, я думаю, что это еще один аргумент, чтобы перестать купить газа из России. Уже достаточно много таких аргументов, потому что «Газпром» постоянно занимается шантажем разного рода. И, конечно, они проиграли против Европейской комиссии из-за того, что они более высокие цены требовали, где у них монополия восточной в Европе. Сейчас Польша и Болгария особенно доставить оружие Украине. Это значит, что надо перестать продать газ им. И Венгрия, Сербия имеют пропутинские, прокоррупционные лидеры. Это значит, что они хорошие. В Болгарии сейчас новая отличное правительство либеральное, которое против коррупции, это значит, это плохое правительство, что «Газпром» просто работает для России и для, для коррупции, и бизнес – это вообще не важно для «Газпрома». Это мы уже видим с 2008 года на цене акций «Газпрома». Удавления никакого. И еще один аргумент – совершить выключение «Газпрома» из Европы.
Как вы считаете, зачем Путину понадобился расчет в российских рублях? Он что, хочет сделать рубль мировой валютой?
Ну, он просто хочет показать, что он важный человек. Очень мало, что Путин сейчас решает и имеет рациональный смысл. Это только мелкий человек, который сидит в своем бункере и хочет показать, что он важный.
Так это помогло бы как-то российской валюте, вот поддержать ее курс, если бы покупали поставщики, клиенты, я прошу прощения, из Европы российский рубль? В этом есть экономический какой-то смысл?
На самом деле, мне не кажется, что, потому что больше всего это значит старая советская система клиринга. Это значит, что совсем двусторонняя торговля развивается, что это не открытая многосторонняя торговля, что Путин сейчас пробует организовать.
Олаф Шольц, канцлер Германии, сказал следующее. «Я совсем не вижу, чтобы газовое эмбарго положило конец войне. Если бы Путин был открыт для экономических аргументов, он никогда бы не начал эту безумную войну. А вы как считаете, это может остановить войну или заставить Путина одуматься? Отказ или Европейского Союза всего, или хотя бы Германии от российских нефти и газа?»
Но это не вопрос о том, что он думает, это вопрос о том, что он может сделать. Надо, как американский министр обороны Остин очень правильно сказал, что мы хотим ослабить российскую экономику, чтобы Россия дальше не может вести агрессивные войны. Это цель. Это мышление Путина. Это уже там уже не может быть никаких надежд.
Господин Осланд, а вот в Украине, ну, очень много людей мечтают, и чтобы, по крайней мере, Германия отказалась от поставок российских энергоносителей. Ну, а вы как считаете, насколько сильно резкий отказ от российских энергоносителей, газа, нефти в Германии может ударить по экономике Германии? И, возможно же, тут будут и политические какие-то последствия, да, вырастет, наверное, популярность каких-то пророссийских сил, возможно, альтернативы для Германии, ну, тех политиков, которые призывают дружить, мириться с Российской Федерацией. Тут же и такое последствие может быть неожиданное и не очень выгодное для Украины.
Ну, там, конечно, разные типы энергии. С нефтью немецкое правительство уже передумало и видит, что они могут жить без российской нефти достаточно быстро.
До конца уже... года, да, вроде бы?
Ну, раньше, по-моему, там было новое высказывание вчера, что только 12% нефти, которую Германия импортирует из России, что там больше всего вопросы транспортные, что это одна фабрика швед, которая получит нефть из дружбы, там нет других возможностей сейчас. Что нефть – это маленькая проблема, газ – это большая проблема, потому что это 55% газа, который Германия получит от России, и там сложно, и они долго думали о других возможностях, что в самом деле хуже всего выглядит для Германии по поводу газа из России. Там просто надо передумать. Там нет решения сейчас. И сколько это будет стоить, там разные цифры от сокращения ВМП на 0,3% до Бундесбанк сейчас предлагал минус 5%. Я думаю, что 1 или 2% сокращения, которое, вероятно, и так будет из-за разных проблем доставки, что это реально. В самом деле, я не думаю, что это настолько драматически, но газ – это проблема.
Ну, то есть, действительно, 1-2% валового внутреннего продукта – это если Германия переориентируется на поставки газа из других стран, построит терминалы, вот следствие такое будет.
Но они не могут это сразу делать. Это значит, что надо совершить другие размеры. Например, сократить температуру, иметь сокращение скорости на дорогах, что в любом случае хорошо было бы делать в Германии, где все еще свободная скорость на больших дорогах. Там очень много мероприятий, которые надо делать. И зависит от того, какой выбор делается политически, что здесь много разных возможностей. Но, конечно, здесь будет спад в любом случае.
Господин Осланд, а насколько теоретически, да, ну если помечтать, вот это нефтяное и газовое эмбарго со стороны всех стран Европейского Союза ударит по российской экономике? Но мы же видим, что сейчас Индия покупает и нефть, и газ у Российской Федерации, Китай, наверное, покупает. Ну то есть, наверное, это не будет такой уж сильный удар, как на это рассчитывают в Украине.
Ну, это будет очень сильный удар. Газ – это 14% экспорта России, и нефть сейчас – это 54% экспортных доходов России, что нефть намного более важна, чем газ, и нефть намного легче сократить, достаточно легко сократить половину экспорта газа. Индия очень мало импортирует нефть из России все еще, и Китай, как-то удивительно, не больше импортировали нефть из России, насколько мы знаем сейчас, что это достаточно маленькие источники доходов России все еще, ну, скажем, 80% экспорта газа – это Европейский Союз.
Ну так, может быть, Китай ждет, пока упадет цена на газ, на нефть российскую, когда они станут совсем никому не нужны, и покупать ее вот в колоссальных объемах. Вы такой сценарий вот рассматриваете, что подставит все-таки плечо Пекин?
Ну, вы знаете, я сижу в Вашингтоне, американцы очень точно смотрят на китайцев, что они делают, и китайцы очень боятся вторичные санкции от США, из-за того они в этом смысле очень хорошо себя ведут. Вы, вероятно, слышали о том, что Huawei перестала заниматься с Россией после того, что Ericsson и Nokia ушли из России, потому что они не хотят санкций. Union Pay кредитные карточки китайские, не хотят заниматься российскими банками, которые под западными санкциями и так далее. Китайцы очень осторожны. Нельзя ожидать, что они будут покупать намного больше нефти.
Спасибо, Андерс. Андерс Олсен с нами был, старший научный сотрудник аналитического центра Atlantic Council. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Удачи. До завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».
В каждом алтайце, в Тубаларе, да и в тюрке всегда это язычество, это оно на генетическом уровне, оно не выветривается никак и ничем.
Национальная организация тубаларов стала, наверное, одной из самых странных строчек в списке иноагентов. Одного из самых странных списков этого очень странного времени. Тубакалык свой статус будет обжаловать. Маленького народа ведь и возможностей немного, чтобы выполнять все иноагентские требования Минюста. Но должен же кто-то издать учебник, записать диск с песнями и сохранить для потомков кедровые леса. Сейчас, конечно, никому нет дела до каких-то тубаларов, коих на Алтае осталось не больше 2000 человек. Ведь взрывы и выстрелы, звучащие в тысячах километров отсюда, уносят в разы больше жизни. Но после любой войны приходится возвращаться к мирному быту. И, возможно, именно тубаларам предстоит лечить тех, кто пострадает не от пуль и ракет, а в первую очередь от стыда и ненависти. Тем, кому поможет только тишина кедрового леса и спокойный голос шамана.
Наступ на Донбас вже почався. Росія починає наступальну операцію на сході.
Наступ уже почався.
Вже можна констатувати, що російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались. Дуже значна частина всієї російської армії зараз сконцентрована для цього наступу. Скільки б туди не згоняли російських військових, ми будемо боротись, ми будемо захищатись, ми будемо це робити щоденно. Нічого українського не віддамо, а чужого нам просто не потрібно.
Воєнні експерти і аналітики говорять, що після російських неудач на київському направлінні Кремль пересмотрел свої плани. Російська армія перегрупувалась, тепер починає імпровізувати і наступати на восток України і готують провокації в Херсонській області.
Вибухи та артилерійські обстріли по території всієї Херсонської області. Ворог продовжує спроби просування до адмінкордону з Миколаївщиною. А також проводять заходи з підготовки провокативних обстрілів мирного населення з метою дискредитації Збройних сил України та створення пропагандистського підґрунтя до незаконного референдуму.
Новий воєнний сценарій продлиться недовго, вважає російський експерт Юрій Федоров. Кремлю нужна любая, хоч маленька, победа.
Кремлю, хоч що би то не стало, кровізнесу нужно добиться чего-то, что он может выдать в качестве победы. Ну, во-первых, к 9 мая это сакральная дата. Во-вторых, ясно, что долго продолжать войну в Украине Путин не может. Во-первых, потому что исчерпываются людские резервы подготовленного личного состава. Во-вторых, уже к летом, начнут всерьез действовать санкции экономические, в том числе прекращение или полное или частичное прекращение деятельности таких отраслей, как автомобилестроение, энергетическое машиностроение. В общем, времени остается не так много. Может быть, месяц, может быть, полтора.
Боевые резервы в южном направлении российская армия пополняет именно через Херсонскую область из Крыма. Их потом распределяют от Николаевского направления до Мариуполя. Это позволяет оккупационным войскам сдерживать украинскую армию от поддержки войск на юго-востоке и Донбассе.
Основным часом мы спостерігаємо переміщення значної кількості особового складу та техніки в цей район. Проведення відповідних інженерних фортифікаційних робіт спрямовано на те, щоб максимально заритися в землю і тримати оборону саме на цих визначених ділянках. Тобто попереду Україну чекають дуже запеклі бої, адже ворог намагається максимально закріпитися на тих територіях для того, щоб убезпечити тилові райони власних військ, які виконують завдання, зокрема в районі Гуляйполя, Васильівки і в районі Маріуполя.
Как говорят эксперты, на юге Украины обе армии сейчас применяют маневренную тактику. То контратакуют, то обороняются, то отступают. Ситуация нестабильная.
Тривают обстрелы реактивными системами залпового огня. Цієї ночі ворог застосував і фугасні снаряди, намагаючись посилити руйнування і спровокувати гуманітарну кризу. Відповідь наших підрозділів була влучною. Дві системи залпового вогню були знищені.
Ми бачимо, що та сторона діє досить обережно. Вона проводить атакувальні дії невеличкими групами до ротної тактичної групи включно. І у разі небезпеки для власного війська відступає під прикриттями роботи артилерії. Тобто ситуація є дуже динамічна. Ситуація ускладнюється тим, що українські підрозділи не можуть вести прицільний вогонь по населеним пунктам, а часто густо росіяни використовують ці фактори, ховають свою техніку, ховають свій особовий склад саме в житловій забудові.
Із-за активного применення російської армії артилерії, больших калібрів і систем залпового вогню в зоні пораження оказуються всі населені пункти на розстоянні в середньому до 70 км. Километров от линии фронта. Российские военные часто стреляют неприцельно, попадают по мирным жителям и их домам.
Рядом попала ракета. Выбито все вікна. Батька поранено в голову. І руки дуже порізані склом. Ми батьків-то відправили на Запоріжжя. А що далі будемо робити, я не знаю.
Дати точну карту, де проходить зараз лінія фронту, невозможно. Ситуація міняється чуть ли не кожен день. Із відкритих істочників нам вдалося определити 16 населених пунктів, які вдалося освободити українській армії за останні кілька тижнів в Херсонській області. Також наше наблюдення підтверджує онлайн-карти Live.ua.map і DeepStateMap. Люди, переживши окупацію, з ужасом пам'ятають про відбуття.
Вони заїхали з степів і почали встановлювати свої правила. 5 днів ада, ребята, чесно, ада. Ради, машини, камази, танки під дворами, отак от у вікна. А тепер ви бачите, на що вони нас, до чого вони нас привели.
В Генштабе говорят о возможной десантной операции на Мариуполь, но в то же время среди отчетов оперативного штаба ВСУ опубликована информация о том, что две российские бригады, которые дислоцировались в Крыму и воевали на юго-востоке Украины, понесли серьезные потери. Эксперты считают десантную операцию маловероятной.
По имеющейся уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны Черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты Черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести. Значительная часть военнослужащих указанных бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой специальной операции.
Даже если там они потеряли 25%, то это лишает соединения возможности вести активные наступательные действия. Возможность доукомплектования подготовленным личным составом этих соединений вызывает у меня большие сомнения, потому что готовить морского пехотинца нужно достаточно долго. И вообще использование то, что делалось с морской пехотой, использование в качестве просто пехоты, так сказать, мотострелков, но это все равно, что забивать гвозди микроскопом.
О том, что южное направление российская армия планирует усиливать в ближайшее время, на коллегии Министерства обороны говорил и Сергей Шойгу.
В этом году в Южном военном округе проводится 30 организационных мероприятий, осуществляется поставка более 3000 единиц современного вооружения военной техники. завершается строительство и ввод в эксплуатацию около 170 объектов военной инфраструктуры.
Разведка Минобороны США говорит, что Россия уже начала доукомплектовывать свою группировку. Буквально за последнюю неделю добавилось 11 бригадно-тактических групп. На каких именно направлениях разместились эти силы, не уточняется. Эксперты, с которыми мы пообщались, подозревают, что часть из них может быть задействована, чтобы пробить коридор с Херсонской области к Запорожью и дальше на север Украины.
Коридор к Запорожью – это часть операции по окружению группировки ВСУ на востоке страны, как я понимаю, но во всяком случае так многие говорят. То есть это пришло движение вот тот южный фланг, который должен выйти к Гуляйполю, потом, значит, идти на соединение с теми силами, которые будут двигаться со стороны Изюма на Славянск и Краматорск. Так, по карте, если посмотреть, то это выглядит довольно разумно с точки зрения, ну, чисто военной логики.
Бывший комбриг Юлий Мамчур говорит, что для наступательных операций российская армия пыталась сосредоточить авиатехнику на аэродромах Чернобаевке и Мелитополе. Но после больших потерь это стало невозможно.
Вся летающая техника, да, была перебазована на Чернобаевку, и якась частина в подальшому на Мелітополь. Ну, після величезної кількості нанесення ударів по цим аеродромам, більшість цієї техніки, звісно, була втрачена і була передислокована таким наземним ешелоном на аеродром, мабуть, для відновлення.
Теперь для усиления атаки в запорожском направлении российским военным придется использовать крымские аэродромы Джанкой, Саки, Бельбек, Гвардейская. Это хоть и сложнее, но тоже возможно. Единственное, открытым остается вопрос с квалификацией кадров.
Величезні втрати Росії в літаках, це близько 170 літаків і близько 150 вертольотів різного класу. Це фактично ціла повітряна армія. Вони не можуть так, щоб не прийти непомітно, тому що із тих моментів, які ми відслідковували, льотчики, які попадали в полон, це були від майора і вище. Тобто застосовували в основному дуже непогано підготовлений керівний склад від замкомандира ескадрилі і вище. І втрати в льотному складі доволі великі. І зараз, мабуть, стає питання підготовки льотного складу і залучення уже непідготовлених, достатньо непідготовлених льотчиків.
Якщо Росія потерпить поражение в наступленні на Донбас, очень скоро Україна перейде к освобождению Херсона, считает Владислав Селезнєв.
Ключові фактори, які дозволять в майбутньому перейти українській армії до масштабного контрнаступу, полягає в отриманні від наших західних партнерів наступних двох речей. Це потужний далекобійний артилерій и летаков, которые позволят нам закрыть небо над Украиной.
Если же продвижение по фронту не произойдет, в Кремле продолжат реализацию идей с созданием псевдореспублик, говорят в украинской разведке и эксперт Юрий Федоров.
Ну, знаете, я с большим трудом могу представить себе, что думают в Кремле, влезть в их голову. То, что это задача для психиатров, скорее. То, что мне представляется, ну, понимаете, это вопрос... Вопрос, возможно, будущей торговли на переговорах. Потому что если встанет вопрос о прекращении активной фазы боевых действий, значит, тогда нужно, ну, как-то договариваться или де-факто обозначить линию разграничения сил.
20 апреля пресс-секретарь Путина заявил, что Россия передала Украине проект документа по будущим переговорам. В Киеве ответили, что действительно предложение взяли на изучение, а содержание документа пока ничего не известно.
Я считаю, что это было народное восстание. Мы очень долго ждали, когда, наконец, казахи вот так вот и выйдут.
Протестующие, которые стреляют, теряют статус мирного демонстранта. Да?
Во время январских событий его убили с особой жестокостью.
Вилітали з міста Севастополь.
Типу калібр
які були випущені із кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації.
Також росіяни використовують традиційну артилерію в Криму.
Также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал».
Вышел пилотный човен российский. Черное море на стартовом позиции.
Right now there's about 22 Russian ships.
Сейчас в Черном море около 22 российских кораблей, из них 12 в Азовском море.
Привет, это Крым Реалии. Выходим на русском, чтобы всем было понятно, как Россия атаковала юг Украины. Мы разобрались, чем российская армия бьет из оккупированного Крыма и какова роль полуострова в полномасштабном вторжении. 26 марта в Минобороны России сообщили о запуске ракет «Калибр» у берегов Крыма. Удар пришелся по Житомирской области.
Был обстрел фактично трех складов, трех військових частин. Один из них – это склады АТО-2. Двое військовослужбовців постраждали. По мирных объектах вчера не стреляли, мирное население не страждало.
В тот же день пострадал Львов. Со слов мэра Андрея Садового, ранения получили 5 человек. Ракетный удар наносили из Севастополя, уверяет Садовой.
Ми не знаємо, якою є наступна ціль російських ракет, які сьогодні вилітали з міста Севастополь, і які сьогодні дуже багато разів влучали не тільки у Львів, але в інші об'єкти в нашій країні. Ми всі в однаковій ситуації.
24 марта несколько ракет «Калибр» ударили по Харкову. Запуски були з акваторії Чорного моря у берегов Криму, сообщив глава Харківської ОГА.
Центр Харкова вчора вночі піддався обстрілами і застосуванням ракет типу «Калібр», які були випущені із кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто і звідти до нас вже прилітає.
Міноборони Росії не скривають, що бомбять українські міста із Криму з моря ракетами «Калібр», а з воздуха – гіперзвуковими кинжалами.
Из акватории Черного моря крылатыми ракетами морского базирования «Калибр» на Нежинском ремонтном заводе уничтожены цеха по ремонту поврежденной в боевых действиях украинской бронетанковой техники. А также из воздушного пространства на территории Крыма авиационными ракетными комплексами «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожена крупная база хранения горюче-смазочных материалов.
По подсчетам расследователей издания The Insider, 26 марта Россия выпустила по Украине наибольшее количество ракет – 70. Из 70 52 ракеты выпустили корабли Черноморского флота России из акватории Севастополя, подсчитали в The Insider. О другом предупреждал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович. 11 марта он убеждал, что ракеты морского базирования у России заканчиваются.
Крилаті ракети морського базування практично скінчились у Російській Федерації. Вони тримають недоторканний запас. Ну, може, одну-дві ракети там серед інших, які запускають, вони запустять, але переважно вони б'ють балістичними ракетами типу «Іскандер» з території Білорусі і стратегічними і ракетами крилатими повітряного базування. Тобто таких у них багато, і бити вони ще будуть і можуть навіть збільшувати.
Для обстрелов Украины из Крыма российские военные используют 4 ракетных комплекса, считает капитан первого ранга в запасе Андрей Рыженко. «Бал», «Искандер», «Утес» и «Бастион». 23 марта Минобороны России показали, как якобы из «Бастиона» в Крыму стреляли по Одесской области. Также Россия наносит удары из Крыма ракетами со своих подводных лодок, считает эксперт.
Сьогодні, я знав, вранці, 8 годин вийшов підводний човен російський, Чорне море, на стартову позицію. Я думаю, що він сьогодні стріляв. То, що підводні човни Російської Федерації, їх 6, нагадаю, практично щоденно виходять в море і запускають ракети, по 8 ракет кожну. Це факт, ну, відомий.
Коллеги из «Схем» определили, где сосредоточена российская авиация в Крыму. Во-первых, это авиабаза в Саках. Там, по мнению расследователей, есть Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М. На другом аэродроме «Бельбек» базируется Су-27 и их модификации. «Бельбек» может принимать и стратегические бомбардировщики Ту-22М3, Ту-160 и Ту-95МС. По данным ВСУ, из таких Ту уже обстреливали Львовскую область Черного моря. Thank you. Но бить крылатыми ракетами воздушного базирования из Крыма российская армия будет нечасто, убежден военный эксперт Гудзоновского института США Брайан Кларк. Он считает, российская армия может бомбить украинские города со своей территории. Это позволит избежать потерь авиации.
Ракеты большой дальности обычно запускают с самолетов, которые наносят удары из-за пределов украинского воздушного пространства. Поэтому они и используют ракеты воздушного базирования для бомбежек Украины, чтобы оставаться для себя в дружественном воздушном пространстве. Такие удары из Крыма они не очень-то и используют.
С базы в Энгельсе, это Саратовская область. Вони застосовують стратегічні бомбардувальники Ту-95, Ту-160 і стріляють ракетами. Дальність, бойовий радіус ракети Х-101 чи Х-555 значно перевищує географічні розміри України. Тобто літак цієї стратегічної авіації, він злітає з бази в Енгельсі, значить, виходить на бойовий курс із території Росії, значить, наносить вогневе вогневу поразку, тобто запускає ракету. Тобто, в принципі, в зону дії нашої системи ППО сам літак на всій не входить. От, на жаль.
Не прекращаються попытки висадити ДРГ в направлении Одеса. Об этом регулярно докладывают в оперативном командовании Південь.
Противник продовжує ведення розвідки берегової смуги та акваторії Чорного моря. Ворожа спроба висадки ДРГ з використанням швидкісних катерів в Одеській області виявилася невдалою. Отримали гідну відсіч.
Також російські фрегати предпринимають попытки приблизитися к берегам Одеської області.
Ворожий фрегат намагався підійти до наших територіальних вод. Але берегова охорона вчасно зреагувала та відкрила вогонь і змусила його відійти.
Вони ж знаходяться біля узбережжя нашого, в районі Одеси, на віддаленні 20-30 миль, і періодично підходять і наносять артилерійські удари по узбережжю. Це і ракетний крейсер «Москва», це фрегат «Есен», фрегат «Ладний».
Right now there's about 22 Russian ships in the
Black. Сейчас в Чорном морі около 22 російських кораблей, із них 12 в Азовському морі. Часть этих кораблей прийшла із Севастополя. Їх используют для артилерійської поддержки з моря.
29 марта ВСУ заявили, уничтожили большой десантный корабль «Саратов» в порт приписки «Севастополь». Корабль, участвовавший в оккупации Крыма в 2014-м и который должен был доставить 400 десантников в Украину, потопили в Бердянске выстрелами с точки «У». После этого британская разведка распространила заявление, что морская операция против Украины маловероятна.
Уничтожение десантного корабля «Саратов» в Бердянске, скорее всего, подорвет доверие ВМФ России к проведению операции в непосредственной близости от побережья Украины в будущем.
Россия использует Крым как плацдарм для ударов артиллерии и переброски бронетехники и живой силы в Херсонскую область, убежден Брайан Кларк.
Россия использует комбинацию танков и бронетехники для атаки из Крыма. Все это они перебрасывают в настоящее время по наземным маршрутам. В Крыму у них есть вертолеты, но их использовали в начале кампании намного чаще, чем сейчас. Отчасти это произошло из-за использования Украиной портативных систем противовоздушной обороны, например, таких как «Стингер», переданных США. Таким образом, вертолеты сейчас гораздо реже используются российскими войсками в качестве средства поддержки своих наземных войск. Также россияне используют традиционную артиллерию в Крыму. Пушки сейчас в основном работают чаще самостоятельно, в отличие от начала кампании, когда Россия могла сочетать использование вертолетов и артиллерии.
Сухопутное вторжение из Крыма оказалось успешным для российской армии в первые дни полномасштабного вторжения. 58-я армия захватила города. В Запорожской области, Херсоне, приблизилась к Николаеву. Это удалось только потому, что агрессор атаковал сразу же по нескольким направлениям, убежден Кларк.
У России было около 20 тысяч военных в Крыму, которые смогли быстро выйти из полуострова по суше и начать вторжение в Украину. Также на востоке, на Донбассе у них были войска, которые смогли выдвинуться на запад и, по сути, заблокировать продвижение украинской армии на Мариуполь и другие города на Азовском море. Так что это позволило России атаковать с двух сторон. Они комбинируют с давлением с моря, и поэтому поэтому получается, что юг Украины атакуют с трех сторон. Открытым оставался лишь сухопутный коридор на севере, но и его быстро перекрыли российские войска. Так что проблема юга Украины заключалась в том, что у россиян был доступ к этому региону с трех направлений – востока, запада и юга.
Андрей Роженко удивил прорыв российской армии из Крыма. Он уверен, ВСУ избрали тактику маневренной обороны, а не позиционной правильно. Но почему агрессор продвинулся так далеко на юге, нужно выяснять уже после войны, считает эксперт.
Когда стоишь на ледниковом барьере и ждешь прибытия корабля, самый волнующий момент – ждать, когда корабль пристанет к берегу. Это что-то вроде контакта с внешним миром. Это не лучшее место для разгрузки. Но антарктическим ковбоям к трудностям не привыкать. Огромному кораблю удалось пришвартоваться у утеса. Можно начинать разгрузку.
Как новые обстоятельства повлияют на жизнь в России?
Я просто хотел узнать, почувствовали ли вы рост цен в магазинах?
Сколько понадобится экономике лет, чтобы восстановиться?
Иметь под боком базу НАТО, это, наверное, страшно.
Не буду я с вами разговаривать.
Почему? А почему?
Устать радио «Свобода» не хочу. Вот просто остались без работы, потому что снимать теперь не для кого.
Люди сейчас будут думать не о том, как помогать другим, а о том, как спасать самих себя.
Жила-была девочка. Звали ее? Не знаю. Не скажу. Девочка была очень бедная. Это не смешно. У нее не было ничего. У тебя есть халат? А у нее не было. Как-то у этой девочки был день рождения. И ей подарили золотые бутсы.
И все?
Она просто очень любила играть в футбол.
Чаще, чаще, что там, ножки поднимаем.
Я к тому, что на каждой тренировке надо выполнять. И это касается всех.
Папа пришел пьяный и трусился.
Знаешь, что мама в реанимации? Это у нее отказали почки и печень.
Ты распланировала свою жизнь, свою работу, все остальное?
Ты спасибо даже не говоришь. Алина должна одевать и обувать, и кормить, да?
Коля, слышишь, звоню спросить, ты не можешь мне денег одолжить? Можно я поеду на сборы?
Смело, радости, победе, нам преграды не страшны. С нами боги мысли, боги
крепкие! Не, чапы.
Золотую чопоту? Золотые бутсы.
Вот, сказочка закончилась.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, в
включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.